Это «Медуза».
Нам говорят, и мы привыкаем, и мы учим себя тому, что война — это то, как движется история, что нет важных событий, если нет сражений, что если твое государство не побеждает в войнах, то никак по-другому нельзя понять, что оно лучше других государств. И если какой-то правитель никого не победил, то это было незначительное правление. А если мы хотим развития, если мы хотим прогресса, если мы хотим что-то менять в своей жизни к лучшему, то за это надо воевать. Мне кажется, что это вещь, которая немножко следует из истории войн и обладает страшной разрушительной силой.
Привет! Вы слушаете «Прошедшее время» — подкаст об истории России и ее соседей. Мы обсуждаем, как по-разному можно смотреть на исторические события, про которые нам как будто все понятно с детства, и что эти точки зрения значат для нашего настоящего и будущего. Я Дмитрий Карцев, редактор «Медузы» и выпускник историко-филологического факультета.
А я Сергей Фокин, учитель истории в международной школе.
Сегодня мы хотели бы поговорить не про какое-то одно конкретное событие, не про какой-то один конкретный период, а про битвы вообще, их место в истории. И я бы сразу начал с того, что, на мой взгляд, место битв и войн в истории не в истории в смысле в нашем прошлом, а в истории в смысле в наших рассказах о прошлом. Оно совершенно несоразмерно раздуто. Про каждого короля, царя, императора мы обязательно знаем, какие были войны. Про каждую войну мы обязательно знаем, где именно как сражались. Мало что вообще вот в учебнике истории появляется так же регулярно и систематически, как моменты, когда люди собрались в одном месте и стали друг друга убивать. Причины, вот почему это так, почему вот в том, что мы считаем классической такой историей из 18-19 века, уделяют такое внимание войнам, может быть много и разных. Это может быть дань еще античной традиции, в которой были воспитаны те люди, которые создавали исторические нарративы. Это может быть связано с тем, что история в какой-то степени пишется в угоду правящим элитам, а в 18-19 веке правящие элиты — это как раз военные. И предложить им такой вариант истории, в котором то, что они делают, это как раз и есть самое важное, ну, в общем, работающий метод. Есть другие варианты, но так или иначе, вначале я бы заявил, что мне кажется, что мы слишком много говорим о битвах.
Ну, я в этот раз буду выступать в роли спорщика. Для меня всегда важно, и это важно для множества современных научных школ, рассказать, как ощущали свое время сами люди, которые тогда жили, современники. Если для них были войны важны, и они на них ориентировались, так или иначе, так отстраивали свое настоящее от войн, то ну чего уже с этим делать? Из песни слова не выкинешь. А мы можем, в общем, сделать такой вывод. Ну, если вы откроете «Повесть временных лет», то вы увидите, что ну, огромное количество событий, которые там упоминаются, это походы, битвы и так далее. Если вы вспомните первое, как многие считают, настоящее историческое сочинение, это не Геродот на самом деле, а Фукидид, то это сочинение, в котором совершена попытка источниковеческого анализа, так сказать. Это история Пелопоннесской войны. То есть война все равно играла большую роль. И это как будто бы понятно на самом деле и интуитивно. Но в частности, например, война была одним из немногих способов коммуникации с внешним миром. У нас сейчас этих способов существенно больше. А тогда люди жили очень ограниченно географически. И войны, походы были при всем том, что они были кровопролитные, и с нашей точки зрения ничего хорошего в них не было, но понятно, что это была в том числе форма межкультурной коммуникации, так сказать. И поэтому, конечно, война впечатляла, и понятно, что, опять же, люди погибали, смерть человека производит большое впечатление, смерть сотен или тысяч людей производит еще большее впечатление. Но, с другой стороны, я понимаю, что есть проблема, о которой мы тоже обязательно поговорим, о том, что такое вот восприятие, повышенное внимание к битвам и войнам создает опасную очень идею, что, ну, просто люди воюют. 100 лет назад воевали, 1000 лет назад воевали, почему бы не повоевать сейчас? В этом смысле меня глубоко и неприятно шокировало высказывание учителя истории из моей школы, из моей гимназии, который, выступая по школьному телевидению не так давно, несколько лет назад, когда у него, соответственно, ребенок, ученик, спросил, какое время было лучшим в истории России, он сказал, что лучшим временем в истории России была Великая Отечественная война. И что-то там начал рассказывать про то, как вот народ сплотился, показал себя замечательно. Для меня это полная чушь. Это самое ужасное, страшное время. И когда миллионы людей гибнут, это не может быть лучшим временем в истории страны. И, конечно, то, что в моей очень хорошей школе очень хороший учитель истории, безусловно, очень хороший, думает, что Великая Отечественная война была лучшим временем в истории страны и говорит об этом школьникам, безусловно, на мой взгляд, имеет отношение к тому, что случилось 24 февраля и продолжается до сих пор, к сожалению.
Сегодня наш эксперт, военный историк, автор телеграм-канала «Шталаг 0» София Широгорова. Мы попросили ее прокомментировать отношение историков к битвам вообще, а также поговорили с ней о некоторых отдельных битвах.
Это наследие такой, знаете, классической политической истории XIX века, когда вообще исключительное внимание уделяли войнам, битвам и разного рода активности государства. Да, вот тот или иной король решил, тот или иной правитель сделал, расширение границ, какие-то преобразования там формата политического. Сегодня там вы королевство, завтра империя. Вот, это такая классическая историческая наука, но классическое здесь определение как бы в плохом смысле. Сейчас, конечно, считается, что ничуть не менее важна, допустим, повседневная жизнь людей. Да, или ничуть не менее важно развитие идей прослеживать, да, или ничуть не менее важны, а может быть даже более важны разного рода глубинные процессы, там, демографические, экономические, развитие социальных отношений в обществе. То сейчас мы, конечно, уже не меряем исторический процесс битвами, вот, но это, да, уважаемая традиция, которая еще там с античности, можно сказать, ее мы прослеживаем. В принципе, считается, что историческая наука как таковая сложилась там в конце 18-го, в начале 19 века, но все попытки заниматься прошлым, да, там, в средние века, в эпоху Возрождения, в античности, они всегда очень сильно сосредотачивались на войнах и битвах.
Дело же не в том, что мы признаем, что какое-то сражение произошло. Ну, признаем, да. Дело в том, что мы создаем некую историю, центром которой становится это сражение. Вот оно самое важное, без него все было бы совсем иначе. И это всегда выбор, потому что можно было бы поставить какие-то экономические, культурные, какие-то еще вещи в центр нашей истории, но у нас в качестве такого двигателя, нарратива выбираются битвы. Мы думали о том, как именно мы будем разговаривать о том, как битвы вписываются в историю, насчитали 3 таких основных способа создавать нарратив вокруг большого и важного сражения. Мы выбрали битву за существование, ситуацию такой экзистенциальной угрозы. Приходит враг, враг силен, враг хочет нас как-то либо уничтожить, либо поработить, или как-то изменить, в общем, сделать с нами что-то страшное. Тогда сражение – это сражение за свое существование. Победить или погибнуть в том или ином виде.
Давай поясним, что мы говорим о том, как мы помним, воспринимаем эти события, да? Какими они остаются в нашей истории?
Ну да, то, как создается история, да. И тогда, конечно, абсолютно понятно, что да, битва – это очень важно. Тут уж пан или пропал. Другой вариант – это битва и вообще война как, ну, двигатель прогресса. Это, в общем, довольно популярная и довольно старая идея о том, что войны заставляют общество двигаться вперед, заставляют разные общества соревноваться друг с другом, и общественный прогресс, необходимый, чтобы армии были эффективнее, технический прогресс, необходимый, чтобы оружие было лучше. Вот все это благодаря войнам. И у нас есть рассказы про битвы, которые, ну, чаще всего, если они были проиграны, заставляют нас резко что-то поменять и сделать что-то лучше. И вот благодаря этой битве дальше общество делает шаг вперед. Ну и, наконец, вполне естественно ставить битву во главу угла, если мы говорим о соревновании государств. Вот есть разные государства, они между собой соревнуются как-то за величие, за место под солнцем, за то, кто из них будет получать какие-то преференции, кто будет эксплуататором, а кто эксплуатируемым. И эти вопросы они решают в сражениях своих армий. Ну и здесь опять-таки вот сражение и правда все показывает. Начнем с первой.
Да, мы выбрали несколько битв из истории России. И, наверное, первому типу, то есть типу битвы, которая в нашем восприятии как потомков осталась как битва за само существование, как некое экзистенциальное сражение, соответствуют два сражения Александра Невского. Невская битва, состоявшаяся, как считается, у места впадения реки Ижора в Неву. Новгородский князь победил в ней, обладая меньшим по численности войска, отряд шведского короля Эрика Эриксона под предводительством ярла Биргера. Вторая битва состоялась почти два года спустя, в апреле 42 года, на, хочу сказать, дне, на льду, как считается, Чудского озера. Мы ее знаем как Ледовое побоище. Это была уже, в свою очередь, битва с рыцарями Ливонского или Тевтонского ордена. Ливонский орден был отделением Тевтонского ордена или немецкого ордена. Обстоятельства того, что тогда произошло, известны довольно умеренно. Известно, да, что были две битвы, но на самом деле, что именно двигало главным образом противниками князя Александра, не очень понятно. По одной версии, в случае Невской битвы, шведы действительно пытались захватить устье Невы и тем самым отрезать новгородское княжество, новгородскую землю от балтийской торговли и, соответственно, от выхода в Европу и так далее. И в итоге подчинить Новгород, возможно, когда-нибудь. По другой версии, это была просто пограничная битва, связанные с конфликтами периодическими между не только даже шведами и новгородцами, но еще шведами, новгородцами и местными финскими и карельскими племенами, которые совершали, в свою очередь, набеги на шведские владения и так далее. Важно, что в шведском историческом сознании эта битва, ну, не играет большого значения. Не воспринимается как переломная точка, в отличие, например, ну, от Полтавской битвы, которую, конечно, помнят. Мы о ней сегодня тоже будем упоминать. Про битву под названием «Ледовое побоище» тоже известно довольно мало. Судя по всему, немецкие рыцари, рыцари Ливонского ордена пытались тем или иным образом расширить тоже свои владения за счет новгородской и псковской земель, которые, напоминаем, в тот момент были не частью единой Руси, а двумя разными государственными образованиями. Это важно. Это важно в контексте вот этого понимания того, что это вот какая-то единая Русь боролась против коллективного Запада. Нет, это было не так. Не было никакой единой Руси. Ну вот, и, соответственно, информации о сражении очень мало. Даже неизвестно, каков масштаб битвы, сколько людей там погибло. Речь идет не о десятках тысяч людей, не о тысячах людей. Речь идет максимум о сотнях, из которых десятки — это рыцари, и еще сколько-то много людей, конечно, это оруженосцы, их свита, но, тем не менее, речь не о тысячах людей. Но, конечно, там сам орден насчитывал сотню человек, и там, конечно, потери 20 рыцарей, это было значимо, но в некоторых битвах они теряли под полсотни рыцарей, да, и поэтому это не так, чтобы было какое-то очень выдающееся, драматическое для них событие. Тем не менее, мы помним оба этих события как нечто очень значительное.
Ну да, то есть мы мало что знаем достоверно, при этом вообще-то в таком историческом сознании у нас есть довольно четкая картинка того, что происходило, как происходило и почему.
Угу.
Мы представляем себе этих рыцарей, больших, страшных, закованных в железо. Мы знаем или считаем, что знаем планы битв.
Угу.
Кто где стоял, кто куда пошел, каким образом удалось победить. И мы знаем, что ставки были высоки.
Ну да, то есть мы знаем, что речь шла чуть ли не об огромном экзистенциальном выборе на века вперед.
Да, принято говорить, что при том, что на Русь более-менее одновременно нападают с одной стороны монголы, а с другой стороны вот эти немецкие рыцари, такая популярная идея в том, что монголы были относительно веротерпимы, то есть можно было быть частью монгольской империи, но сохранить православие. А вот немецкие рыцари этого бы не позволили. И в этом смысл выбора Александра Невского.
То есть это идея выбора идентичности. Это вот момент, когда за всю Русь Александр Ярославич решил, что ну, Русь будет православной, а не католической. И создал вот эту вот особую идентичность, особый путь для Руси. А иначе могла бы быть просто какая-нибудь, значит, обычная европейская страна.
Ну да, это видно по контрасту с выбором, который делал в тот же примерный период галицко-волынский князь Даниил Романович Галицкий, который в борьбе с Ордой, ради борьбы с монгольским нашествием, вступает в союз с Польшей и другими государствами или государственными образованиями к западу от своих владений, да, ради того, чтобы противостоять нашествию. А вот Александр Невский как бы вроде как, несмотря на угрозу с Востока, берет и, значит, не идет ни на какие сделки со своей православной совестью, а борется против нашествия крестоносцев, как бы против рыцарей с Запада или с Севера Европы.
Что интересно, если мы посмотрим на историческую память и вот такую оценку с точки зрения военной истории, то они очень часто могут не совпадать. И это как раз вот про ледовое побоище же, да, вот вы вспомнили. Проблема в том, что ледовое побоище не считается очень важной битвой. Да, то есть мы не можем сказать, что это был какой-то существенный разгром, который там повлиял на отношения между, значит, Новгородской республикой и ее соседями. А какие-то, наоборот, значимые битвы. Примерно в ту же эпоху происходила такая битва при Роковоре, да, или Роковорская битва. Вот она действительно была знаковой. Очень долго не было никаких конфликтов после Роковорского сражения между Псковом и разного рода там соседями, рыцарскими орденами и так далее. Ну, про нее вообще никто не помнит. И культурным каким-то достоянием она не стала. Не были написаны о ней какие-то важные произведения, но она и не вошла в нарратив такой памяти, которую, например, использовала бы та или иная власть политическая.
В чем здесь проблема, с твоей точки зрения? В чем для тебя проблема с этой картиной истории?
Проблема, на мой взгляд, в том, что в этой ситуации у нас значение какое-то битве приписывается сильно постфактум и исходя из тех задач, которые перед современниками этой битвы совершенно не стояли. То есть сначала у нас идет рассказ об этих битвах как о битвах за религиозный выбор и православную идентичность. Когда эту историю осмысляют люди, для которых православная идентичность очень важна. А потом наступает 20 век, Советский Союз, большевикам, в общем, православная идентичность не так нужна, но они борются с Антантой, они борются с капиталистическим Западом, а впоследствии и с нацистской Германией. И вот тут этот нарратив переживает второе рождение. И в советском кино, из которого мы вообще-то имеем очень много образов, связанных с произошедшим, это уже битвы с иностранцами, с европейскими иностранцами за политическое существование. Вот они пришли уничтожить государство, сместить границы, но мы их победим, и мы им этого не позволим. И понятно, что, ну, и то, и другое не было в такой степени важно современникам. В первую очередь потому, что, как ты справедливо заметил, они не мыслили какой-то общей Русью, от лица которой они действуют. Это уже значительно более поздняя концепция, которую мы переносим в прошлое и делаем вид, что она там всегда существовала. Но ее там и тогда не было.
Ну да, проблема, на мой взгляд, основная здесь именно в том, что сюжет из прошлого очень сильно спрямляется в угоду каким-то сиюминутным, современным, собственно, целям, да, и в результате, ну, во-первых, уходит глубина восприятия событий, которая была у современников, которая совсем не так однозначна, как бы мы сейчас сказали, например, героического князя Александра после Невской битвы изгнали, вообще говоря, из Новгорода. У новгородцев нашлись какие-то претензии к нему, несмотря на то, что он весь из себя героический и благоверный князь. Но это просто один из примеров того, что на самом деле все очень по-разному. И, конечно, если изучать историю не только самих этих битв, о которой, как мы уже сказали, в общем-то, известно очень мало, но историю того, как эти битвы вошли в наш канон исторический, в нашу историческую память, становятся очень многие вещи понятны. Например, как упомянула только что София, через 25 лет или там 26 после Ледового побоища зимой 1268 года состоялась Роковорская битва, и она была по масштабам, по численности вовлеченных в нее людей, войск и так далее, она была значительно больше, чем Ледовое побоище или чем Невская битва, и вроде бы, казалось бы, сеттинг тот же самый. Северные русские княжества, Новгородское, Псковское и Владимирское, вместе воюют против коллективного Запада в лице датского королевства, побеждают. Ну вот кто из нас помнит Роковорскую битву? Причины тут довольно понятны. Там, хотя и участвовал потомок Александра Невского, князь Дмитрий Александрович, мой тезка, но он не был московским князем. А московским князьям было важно помнить про себя, про своих предков. Для них Дмитрий Александрович – это какой-то дядька. Поэтому для них Роковорская битва не очень значительная. А вот Ледовое побоище, в котором победил их предок непосредственный, это важная битва. И вот так вот из этих вещей на самом деле строится память, которая более сложная, чем удобно и приятно думать.
Я бы добавил, что в ситуации, когда у нас мало информации, а вообще-то про большую часть, ну, то есть про трудновообразимо большую часть истории человечества, у нас информации исчезающе мало. Почти всю историю человечества по времени мы знаем исключительно по археологическим данным. Когда информации очень мало, то очень велик соблазн немножко додумать. Совершенно не от злобных чувств и намерений. Но история все-таки имеет смысл, когда она имеет какой-то сюжет. И человек, который снимает кино про Александра Невского, совершенно не хочет нам врать. Но чтобы кино получилось, нужно дописать каких-то диалогов, нужно сделать каких-то костюмов, нужно снять это все на какой-то натуре. И вот здесь человеку приходится придумать какую-то мотивацию, какую-то историю, какой-то сюжет, и дальше в нее вписать имеющиеся очень немногочисленные летописные данные. Это, в принципе, неплохо, но эти же данные могут вписаться в историю совершенно противоположную и также хорошо в нее встать. Нужно просто, когда мы говорим о прошлом, очень хорошо понимать, что мы на самом деле знаем, а чего нет. И не позволяйте об этом забывать.
Господа псковичи да новогородцы, ох и бил бы я вас, хлестал нещадно! Коли б проболтали вы ледову сечу, не простила б Русь ни вам, ни нам маломужества. Так о том и помните, детям и внукам накажите. А забудете, вторыми Иудами станете.
Например, самое главное, да, собственно, вопрос о том, были ли битвы Александра Невского битвой за само существование Руси, ну, это очень сложный и неоднозначный вопрос, повторюсь. По мнению очень многих историков современных, это были пограничные сражения, и даже проиграя в них, о ужас, Александр Ярославич, совершенно не факт, что это привело бы к тому, чтобы все жители Новгорода сейчас крестились бы в другую сторону, как иногда крестится Владимир Путин по ошибке. Нету у нас больших оснований предполагать, что речь пошла бы о потере какой-либо идентичности, не говоря о том, что вообще большой вопрос, что такое потеря идентичности, учитывая еще раз то, что в тот момент, в середине 13 века, это были государства самостоятельные, они не были частью Российской Федерации, никакой Российской Федерации тоже не было, возможно, это кого-то удивит, но это так. И важно, что приписывание каким-то вот таким вот сражениям такого рода, как ледовое побоище, экзистенциального значения, это большое упрощение. И здесь скорее нужно изучать не сами эти битвы, там мало что можно изучать, повторимся, а память о них, о чем, собственно, можно прочесть. Я всем очень рекомендую замечательную книгу немецкого историка. Нас обвинят в том, что мы иностранные агенты. Фритьофа Шенка, «Александр Невский в русской культурной памяти». Она вышла в серии «История Россика», очень большая, и она, собственно, реконструирует этот путь, как сформировался тот образ Александра Невского и его сражений, которые мы знаем. При этом, например, с Куликовской битвой это другое, очень важное для традиционного нарратива русской истории сражение, где московское войско одержало победу над Мамаем, что сыграло важную роль в взаимоотношениях с монголами. Там все сложнее.
С Куликовской битвой действительно более сложная история, и, насколько мне известно, даже нет согласия среди специалистов, потому что, с одной стороны, упоминаний было довольно много о ней, и даже информация о Куликовской битве, известия дошли до разного рода западных источников, да, то есть они знали в Великом княжестве Литовском, они знали в ганзейских городах, то есть, видимо, через новгородцев пришла информация. Это показывает, да, некую значимость события даже вот внутри региона, если так можно выразиться. С другой стороны, все источники, которые нам рассказывают о Куликовской битве подробно, это достаточно поздние источники, которые с самой битвой расходятся минимум на несколько десятилетий, а в случае со сказанием о Мамаевом побоище, по сути, на 200 лет. Да, то есть все вот эти детали великолепные, там, поединок перед началом сражения, история засадного полка, вот все, что у нас с этой битвой ассоциируется, все это появилось в очень поздних источниках, да, то есть и, скорее всего, в действительности этого не было, хотя есть исследователи, которые говорят, а вдруг там были какие-то источники, которые просто не сохранились, и более поздние источники это отражают, но всегда так, поэтому есть спор. В этом смысле, конечно, Куликовская битва, она намного более важная, чем Ледовое побоище, и там больше признаков, по которым мы можем эту значимость взвесить. Но, скорее всего, вот то, как она проходила, мы себе вообще не представляем.
Но при этом понятно же, что если битва уже выиграна, то хочется немножечко ее значение увеличить. Ну вот уже победили, и как приятно в этой ситуации сказать, что «а если бы проиграли, то мир бы рухнул». При том, что, конечно, в истории России хватает проигранных сражений, и как-то обычно мир не разрушался. Но, пожалуй, вот к такому проигранному сражению мы и можем перейти, потому что второй тип битвы в исторической памяти, о котором мы хотели поговорить, это как раз проигранная битва. Битва, тяжелое поражение в которой заставило государство, общество что-то изменить к лучшему, с тем, чтобы больше такого не допускать. Битва, которая испугала, битва, которая показала слабость, битва, которая чему-то научила. Мне идеальным примером здесь кажется Нарвское сражение.
Расскажешь про обстоятельства?
Очень коротко. Петр I, взойдя на престол, хочет повоевать за выход к незамерзающему морю, которое там, экономически очень нужно России. Для него более естественным выбором было воевать с Османской империей за выход к Черному морю, но для этого он не нашел союзников. А нашел он союзников для того, чтобы воевать со Швецией за выход к Балтийскому морю. Ну, со Швецией так со Швецией. И начинается Северная война. Россия в союзе с рядом европейских государств воюет против Швеции, и для России, и надо сказать, что практически для всех участников Северного Союза, эта война начинается катастрофически. В случае России это разгромное поражение при Нарве, когда превосходящие силы Петра были уничтожены, раздавлены, обращены в бегство войском шведов, и После этого Петр понимает, что России необходимы реформы, России необходима модернизация, России необходима армия по европейскому образцу, ну а для этого придется еще некоторые вещи по европейскому образцу тоже сделать.
И тут я хочу тебя спросить. Ну вот, пожалуйста, ты сам описал, что да, двигатель прогресса, битва очень важная, очень хорошо. Все-таки война – двигатель прогресса.
Да, и как положено, у нас это же и история со счастливым концом, потому что реформы происходят, 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 Петр учится, учится воевать, и заканчивается все это Полтавской битвой, великолепной победой. Я понимаю, что здесь немножко труднее защищать идею о том, что войны не самое важное, что происходит в истории, и тем не менее я попробую, потому что постфактум легко вписать любое событие в какую-то существующую канву. Вот у нас получились реформы, вот поэтому мы их захотели, вот поэтому они были нам абсолютно необходимы, и вот они привели нас к успеху.
Угу.
Ну, так получилось у Петра. Я бы предположил, что мы имеем здесь дело с ошибкой выжившего, потому что отрезвляющие поражения происходили, например, у Ивана IV, Грозного.
Угу.
И никакого ожидаемого отрезвления не произошло. То есть как? Он точно так же реагировал на поражение. Он понимал, что нужно что-то менять.
Угу.
Он понимал, что что-то плохо,
угу,
и надо принять меры. Но только в его случае принятие мер выглядело как либо точечные казни, либо массовые казни. Но вот совершенно не модернизация по европейскому образцу. И я бы сказал, что такие изменения и в обществе, и в голове правителя, они происходят по каким-то другим причинам. То есть и Иван IV уже знал, что для него главное в управлении государством и в войне. И Петр I уже знал, что он собирается делать с Россией. Ну, все-таки он к этому моменту уже съездил в Европу. Первый вообще правитель в истории России, то есть для своего времени это был очень важный шаг. То есть он уже знал, чего хочет, и я бы сказал, что война могла стать катализатором. Война могла убедить его в том, что действительно все, что он собирался делать, надо делать быстрее. Но вряд ли военные поражения заставили бы его поменять мнение. Не люблю параллелей с современностью, но кажется, что и в современном российском государстве мы пока не видим, чтобы война и военные поражения меняли мнение правителя.
Не знаю. Вот для меня это не очевидно. Мне кажется, что до Нарвы те изменения, которые задумал и начал даже осуществлять Петр, были довольно спорадическими, довольно хаотическими, довольно случайно выбранными и так далее. А после Нарвы они, наконец, для него приобрели более конкретные измерения. То есть понятно, что у него была стратегическая цель. Действительно, он хотел повоевать, у него была стратегическая цель выйти к морю и стать как Европа, но в чем это должно выражаться было, кроме того, чтобы брить бороды и кафтаны обрезать? Что это еще должно было быть до Нарвы? Ему было не очень понятно, а Нарва как раз дала ему очень четкое понимание, что именно нужно. И скорее так, вот если цель понятна, задача выиграть войну, вот что нужно для решения этой задачи. И мне кажется, что в этом смысле война, конечно, очень большое значение сыграла в той реальности, в том прошлом, которое наличествовало. Другое дело, что, наверное, он бы все равно проводил эти реформы. Ну, кстати, если вспомнить, что вообще говоря, я, наверное, сейчас зайду в такую опасную плоскость альтернативной истории совсем, но учитывая, что у него только там за пару лет до Нарвы случился стрелецкий бунт, не то чтобы у него все было так уж стабильно внутри, кто знает, что было бы, если бы все пошло совсем плохо, да, может, он и у власти бы не остался бы.
Ну, то есть, твоя идея в том, что он мог бы остаться таким Борисом Годуновым, который вроде бы тоже так смотрел на Запад, боярских детей отправлял учиться, но ничего из этого толком не вышло.
Моя идея в том, что для наших предков в силу разных причин война была одной из важнейших форм человеческого взаимодействия. И в этом смысле она, когда они вступали в это взаимодействие, она очень структурировала всю остальную жизнь. И мне кажется, что бежать от этого странно, игнорировать этот факт странно. Конечно, это неприятно, что вот такие события, как война, заставляют людей думать, меняться и так далее. Но вот так было. Чего уж тут?
Ну, да, правда, когда ты говоришь «наши предки», ты имеешь в виду кого? Все-таки войны, в которые так или иначе вовлечено все население страны, это войны конца XIX и XX века.
Согласен, но учитывая, что одной из главных задач Петра I в начале его правления было как раз решить вопрос комплектованием армии, он как раз предков наших расширил собственную базу, да, то есть он занимался набором крестьян в армию и даже позволял им решать вопросы с помещиками через уход в армию. Поэтому, ну, я понимаю, наверное, твое соображение, которое состоит в том, что это были частные разборки государя и еще не императора, которые, в общем, к жизни сотен тысяч, миллионов людей не имели отношения. Ну, косвенно, все равно, через несколько итераций, мне кажется, имели.
Ну, хорошо, тогда последнее, наверное, что я скажу, приняв, что я тебя не убедил. Если мы все-таки говорим о войне как о двигателе прогресса, то, ну, одну вещь стоит сказать сразу, мы признаем идею прогресса. Вообще-то не вполне очевидную. Вот мы представляем себе, что существует какое-то развитие человечества от худшего к лучшему. Это прямая линия, по которой мы двигаемся, иногда вперед, иногда назад. Но всегда понятно, что вот есть движение вперед к лучшему, есть движение назад к худшему. И прогресс, таким образом, вот это что-то хорошее. Мы не думаем о каких-то разных путях развития, которые не обязательно один хуже другого. У нас сразу вот такая иерархия, есть светлое будущее и темное прошлое. Не говорю, что эта идея плоха, просто говорю, что она далеко не единственный способ осмысления прошлого. Ну и если мы все-таки приняли эту парадигму, то, наверное, на каждую битву, которая ведет нас к прогрессу, я смогу назвать тебе какую-нибудь битву, которая нас от него оттягивает. И при том, что мы вполне привыкли к нарративу о том, что поражение в начале Северной войны заставили Петра ускорить его реформы, мы точно так же привыкли к нарративу о том, что победа в войне с Наполеоном заставила Александра реформы свернуть. И мы переходим к третьему типу битвы, к ситуации, когда битва или война, в которой, может быть, эта битва – это генеральное сражение, это способ выяснить отношения между государствами и, ну, как-то выяснить, кто круче, кто сильнее, кто может диктовать свои условия на международной арене. Здесь мы решили вспомнить Бородинское сражение, о котором почти не говорили в собственном выпуске про 1812 год. С одной стороны, одно из самых известных сражений в российской истории. С другой стороны, если мы говорим о том, что вот государства меряются силами, то силы как бы оказались равны. Решающей победы никто не получил. Об этом рассказывает София Шарогорова.
На самом деле, понятно, что Наполеон хотел от этой битвы. Он как раз хотел получить генеральное сражение. Это вообще была такая понятная его идея. Он всю кампанию 12-го года шел за российской армией, чтобы получить от нее генеральное сражение. Он видел это своим как бы новым Аустерлицем. То есть у него был богатый опыт победоносных генеральных сражений, когда судьба всей кампании действительно решалась. И вот он эту битву получил, но она для него такой победой не оказалась. Да, то есть действительно, вот если мы посмотрим с позиции Наполеона на Бородинскую битву, формально он победил, потому что российская армия оставила поле боя, но не смог таким образом победить в кампании, да, в самой. С другой стороны, российская армия не собиралась давать генерального сражения. И это была, по сути, главная идея кампании 12-го года. Мы не дадим Наполеону того, чего он хочет, потому что мы знаем, что мы проиграем в генеральной битве. Но с другой стороны, по политическим причинам невозможно было оставить Москву, не сразившись. Поэтому для российского командования это был такой компромисс. Типа, мы, да, посражаемся, вдруг получится, не получилось, окей, сохранив то, что есть, отступаем как можно быстрее, как можно дальше. Все. Да, то есть видно, что даже если мы сопоставляем взгляды на битву как бы с французской стороны и с российской, мы понимаем, почему она не стала каким-то решающим прорывом, да, или решающим моментом в войне. То есть это действительно история про то, как битва, которая не сыграла большой роли в ходе кампании, приобрела огромное значение в символической памяти, да, в культурной, в политическом нарративе. То есть тут, конечно, важно понимать, что она сыграла свою роль, да, там, в мобилизации российского общества. Да, она сыграла свою роль в каком-то таком выстраивании доверия, что не оставили Москву без битвы, все-таки не оставили, ладно, значит, как бы не просто так оставили. То есть у нее была роль в каких-то других плоскостях, но не в военной.
Мы спросили у Софии, как российскому командованию пришла в голову вообще мысль о войне без генерального сражения в эпоху войн с генеральными сражениями? Как они придумали так воевать?
Это очень хороший вопрос, и, кстати, вот им бы стоило куда больше заниматься военным историком, чем сидеть и бесконечно, значит, разбираться, какой отряд куда пошел в битве при Бородино. Но, видимо, они много смотрели на испанский опыт, да, потому что единственная, по сути, провалившаяся кампания у Наполеона, вот так вот полностью, да, это война в Испании. Многие ее тогда анализировали с разных сторон, да, когда думали, как с Наполеоном справиться. И, конечно, все эти люди заметили, что война в Испании — это партизанская война, да, и это война, где у Наполеона нету, у него не получилось вот, осуществить это свое фирменное, разгромное генеральное сражение. Вот, то есть, видимо, отчасти это действительно такой плод анализа каких-то ошибок Наполеона. Мы знаем, что проекты вот такой кампании, где мы не даем генерального сражения, их предлагали еще в 1810 году, да, то есть еще за 2 года до вторжения Барклай де Толли предлагал. Но, кстати, интересно было бы этим вопросом заняться более серьезно. Им так-то толком никто не занимался.
София упомянула компромиссную, так сказать, роль Бородинского сражения. Его не хотели давать, но дали, чтобы не оставлять Москву совсем без боя. Мы спросили у нее, насколько большой по тем временам была цена этого компромисса. Напомним, что хотя оценки числа погибших в этой битве разнятся, речь идет про десятки тысяч человек.
Да, на самом деле, среди сражений того времени Бородино одно из самых кровавых. То есть это большая цена. Но, повторюсь, это цена не столько за саму битву, да, сколько вот такая символическая плата. То есть мы оставляем Москву не просто так. Да, то есть общество должно нам доверять, мы это делаем только после больших каких-то жертв и усилий. Это, видимо, ну вот так, если уже отойти на шаг в сторону и посмотреть, это цена скорее за консолидацию общественного мнения, да, за то, чтобы не произошел какой-то коллапс внутренний прямо вот в разгар войны.
Ну хорошо, вот у нас получились битвы за существование, битвы, меняющие общество, битвы, меняющие статус государства, битвы, позволяющие определить статус государства. София добавила нам еще битву-катастрофу, и это тоже важный сюжет.
Мне кажется, для такой российской исторической памяти это важный момент. Вот есть Цусима, да, есть битва на реке Калке. Можно вспомнить, да, вот такие очень знаковые, яркие сражения, после которых все пошло не туда, и это был какой-то очень такой яркий, трагический разгром. Цусима даже стала именем нарицательным. И, кстати, когда началась российско-украинская война, я помню, все ходили и ждали Цусимы. И меня даже немножко удивило, но вот несколько, да, военных аналитиков со мной разговаривали, они такие вот, когда же будет Цусима? Очень интересно.
Я не пытаюсь сказать, что все это не важно. Я не пытаюсь вот таким марксистским подходом сказать, что важно исключительно то, как смена экономических формаций меняет взаимоотношения между классами, а все остальное – это бирюльки-побрякушки, и неважно, кто кого как убивал. Совсем нет. Но все же я бы, во-первых, ну, просто стремясь, простите, за какой-то истиной, хотел бы искать ответы на вопросы не только в том, как люди друг друга убивают, но говорить о демографических вопросах, говорить о том, как меняется экономика, говорить о том, как меняется обычная жизнь людей. Потому что ну, не только же государство существует в прошлом, существуют обычные люди, которые как-то живут, что-то делают, что-то едят, во что-то верят. И, собственно, из этого могла бы складываться жизнь человечества, а не из тех дипломатических нот, которые посылают друг другу государи. Да даже и в войнах на самом-то деле можно смотреть на логистику, можно смотреть на движение армий, и нужно смотреть на движение армий. Нужно смотреть на то, у кого сколько людей, нужно смотреть на то, как работают экономики стран, нужно смотреть, как работают идеологии, как работает и меняется военная мысль. Ну, то есть огромное количество других элементов прошлого, которые кажутся мне, честно говоря, значительно более важными. Это вот такой просто вопрос про то, где мы ищем истину. Но должен признаться, что для меня во всем этом существует и некоторое моральное измерение. Ты говорил вначале о нормализации войны, о том, что история войн как бы учит нас, что войны – это естественная часть человеческой натуры, и ничего с ним поделать нельзя. Но мне кажется, что другой аспект этого в том, что нам говорят, что и мы привыкаем, и мы учим себя тому, что война – это то, как движется история, что нет важных событий, если нет сражений, что если твое государство не побеждает в войнах, то никак по-другому нельзя понять, что оно лучше других государств. И если какой-то правитель никого не победил, то это было незначительное правление. А если мы хотим развития, если мы хотим прогресса, если мы хотим что-то менять в своей жизни к лучшему, то за это надо воевать. Мне кажется, что это вещь, которая немножко следует из истории войн и обладает страшной разрушительной силой.
Здесь я с тобой соглашусь, во-первых, с последней твоей мыслью, мне кажется, очень важной. Но при этом, да, я хочу сказать, что мне понятно, почему войны так важны. Мне действительно кажется, что это очень естественная штука. Но это как, почему мы так сосредоточены на истории государства. Это очень понятный механизм идентификации. То есть ты знаешь, где свои, где чужие. Это очень просто, да, это напоминает там, спортивные игры или компьютерные игры, которые, там же тоже с ними интересно случилось, они были созданы наподобие войн, как заменители войн, а теперь сами заставляют смотреть на происходящее через свою призму, да, то есть заставляют смотреть на войны, как на футбольный матч или как на сражение из игры «Цивилизация». Да, это очень понятный способ идентифицировать себя. Очень легко понять, на чьей ты стороне. Но при этом ничего нельзя сделать с тем, что действительно для людей прошлого это тоже было важно. То, как они воевали, то, как их братья погибали, как это описывалось и так далее. Никуда от этого не денешься. Мне кажется, что здесь самое главное помнить о двух вещах, что действительно в прошлом у людей, кажется, было меньше возможностей для таких транзакций, да, то есть для взаимодействия, чем у нас, да, то есть у них, в принципе, встреч было не так много, да, они жили более замкнуто, поэтому, да, так понятно, что для них война, как какие-то историки сейчас пишут, что война – это в том числе действительно культурный обмен, как мы, собственно, и видим как раз на примере Нарвского сражения. Петр потом говорил, что учителя шведы меня там всему научили или как-то так похоже. Но еще что важно помнить, мне кажется, о чем важно говорить, о чем будет здорово, если в наших будущих учебниках будут много писать, извините, о цене всего случившегося, да, о погибших, о разрушенных жизнях, о каких-то вещах, которые обычно мешают этому шахматному подходу, где есть белый, черный, ты за белых, белые победили, ура. Нет, как будто бы надо об этом во всем говорить, вспоминать о том, что это всегда какие-то судьбы людей, и тогда как будто бы даже если у нас возникнет привычка сопротивляться этой естественности войны, то есть мы будем понимать, что вроде бы да, естественно, и понятно, почему воюют, и почему это вспоминается, и так далее, и так далее. Но будет какое-то желание сказать, давайте преодолеем это, давайте искать какие-то другие пути. Мне очень хочется на это надеяться. Потому что, конечно же, с одной стороны, потому что мало того, что войны 19-20 века стали куда кровопролитней, сейчас речь-то идет о том, что каждая большая война, как, например, сейчас в Украине, она может перерасти в катастрофу. Поэтому, конечно, вот эта вот идея, что ну тогда воевали в 18 веке, чего бы нам сейчас не повоевать? Тогда сражались у Полтавы, чего бы нам сейчас вокруг Киева не повоевать? Нет, это совершенно разные войны и совершенно разные риски. Но помнить об этом можно только если не думать, что тогда в 18 веке тоже все было нормально. Нет, не все было нормально.
Слушай, ну это мысль, с которой трудно спорить. И у меня есть не возражение, а скорее комментарий. Мне, честно говоря, вот в этих рассуждениях о значимости войн и для людей прошлого, и для нас, видится некоторый фрейдизм. Не в каком-то плохом смысле, но, ну да, действительно нас завораживает сила, в том числе сила государства. И да, действительно нас завораживает смерть.
Угу.
И в этом смысле, конечно, массовая смерть войны завораживает нас 100 раз. Это действительно так. Просто хотим ли мы воспроизводить эту ситуацию? Это вот то, кем мы хотим быть? Потому что, конечно, наши рассказы о своем прошлом – это то, как мы формируем свое ощущение себя нынешних. И если в нас есть вот это животное влечение к силе и смерти, то, может быть, нам, как Homo sapiens, стоит немножечко его в себе подавлять, а не взращивать. И рассказывая вот эти истории о себе в прошлом, думать о том, хотим ли мы видеть эти истории такими. При том, что, ну, конечно, это все сразу уходит в разговоры про идентичность, в разговоры, кто мы такие, кем мы себя считаем. И правда, что все это там отдельно странно. Наверное, живи я в 1812 году, я бы не воевал, я бы землю пахал где-нибудь под Рязанью. Но Наполеона победили мы. При том, что вот вообще-то я родился сильно позже. Но если мы рассказываем вот эти истории про себя в прошлом, то я бы был за то, чтобы чуть более осознанно подходить к тому, из какого материала мы эти истории собираем.
Да, фиксация на войнах – это мало того, что это вредно, это еще и не вполне справедливо. Да? То есть исторический процесс, он состоит из разных вещей, и войны – это всего лишь одна из этих составляющих. Да, иногда важная, а иногда совсем не важная. И внутри войн, опять же, можно фиксироваться на битвах и танках условных, да, а можно фиксироваться на там, идеях, пропаганде, на том, как менялись общества внутри конфликта. Да, то есть, опять же, на каких-то вещах, на мой вкус, более значимых. И на самом деле вот эта фиксация, да, на войнах – это то, что служит медвежью службу. То есть тебе действительно начинает казаться, что война – это инструмент для изменения мира или реальности какой-то политической. Во-первых, это далеко не единственный инструмент, во-вторых, это точно не самый лучший, в-третьих, очень часто после войны ничего не меняется, либо меняется только к худшему. То есть вот эта фиксация, она приводит действительно к проекции, да, к ощущению того, что если войны работали тогда, то они сработают и сейчас. Да, с моей точки зрения, это очень нехорошая история.
Вы слушали «Прошедшее время» – подкаст о том, как по-разному можно говорить об истории России и ее соседей, и о том, что это значит для нашего настоящего и будущего. Мы – это Дмитрий Карцев
и Сергей Фокин.
Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить следующие эпизоды «Прошедшего времени». Слушайте нас на своей любимой платформе для подкастов или в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN.
Если вы слушаете нас на YouTube, оставьте комментарий под видео. Это поможет другим слушателям узнать о нас. И подпишитесь на YouTube-канал подкаста «Медузы».
Пишите нам письма на подкаст @medusa.io. Поддержите «Медузу». Именно благодаря вам мы продолжаем нашу работу. Все ссылки на донаты ищите в описании эпизода.